5. Поскольку все матчи городской молодежной лиги проходили на стадионе Эстель Барга, лучшем бейсбольном стадионе округа и единственным оборудованным прожекторами для вечерних матчей, судьи определяли, кому достанется преимущество домашней команды, подбрасывая монетку. Терри Мейтланд загадал решку, как делал всегда. Это было его личное суеверие, которое он перенял от собственного тренера, еще когда сам играл в молодежной лиге. И она выпала. «Мне не важно, как мы начнем игру. Мне важно, как мы ее закончим», — всегда говорил он своим мальчишкам. И сегодня все действительно решалось в самом конце матча. Завершался 9-й ининг, и «Медведи» вели в полуфинале на одну пробежку. Золотые драконы уже израсходовали все свои ауты, зато у них были полные базы. Один уок, одна сильная подача, ошибка или отбой в инфилд сравняют счет. Отбой в аллею принесет им победу. Под рев трибун, крики и топот на базу отбивающего вышел малыш Тревор Майклс. Ему выдали самый маленький шлем из всех, что нашлись на складе, но он все равно сползал Тревору на глаза, и его приходилось постоянно поправлять. Парнишка нервно покачивал битой. Терри подумывал перевести его в заменяющие хитеры, но при своих 5 футах и 1 дюйме роста Тревор частенько заставлял судью объявлять уок. Да, он не отбивал хоумраны, но иногда все-таки попадал битой по мячу. Не часто, но попадал. Поставишь его в замену, и мальчишке жить с этим позором весь следующий учебный год. Зато удачный отбой, если он сейчас случится. Парень будет потом вспоминать за пивом и барбекю всю оставшуюся жизнь. Терри знал по себе. Он сам был на месте Тревора давным-давно, на заре времен, еще до того, как в бейсбол стали играть алюминиевыми битами. Питчер «Медведей», их клоузер, настоящий стрелок, развернулся и отправил первый мяч прямо в центр базы. Тревор уныло посмотрел ему вслед. Судья объявил первый страйк. Трибуны застонали. Гевин Фрик, второй тренер драконов, помощник Терри, нервно расхаживал взад-вперед вдоль скамейки запасных, сжимая в руке свернутый в рулон судейский протокол. Сколько раз Терри просил его так не делать. Футболка золотых драконов размера 2XL туго обтягивала живот размером не меньше 3XL.
«Надеюсь, Тер, ты не ошибся, что выпустил Тревора отбивать», — сказал Гевин.
Пот ручьями стекал у него по щекам.
«Он же напуган до полусмерти. Сдается мне, он не сможет отбить мячик этого парня даже теннисной ракеткой».
«Давай подождем и посмотрим», — сказал Терри. «Я чувствую, что у него все получится». На самом деле он ничего такого не чувствовал. Питчер «Медведей» распрямился и запустил вторую подачу. Но в этот раз мяч взрыл землю перед основной базой. Дракон Байбер Паттл уже было рванул с третьей базы, болельщики вскочили на ноги, но тут же уселись обратно, когда он тормознул, увидев, что мяч отскочил прямо в ловушку кетчера. Кетчер «Медведей» повернулся к третьей базе, и Терри разглядел выражение его лица даже под маской. «Только попробуй, щенок!» Байбер благоразумно не стал нарываться. Следующая подача ушла в сторону, но Тревор на всякий случай махнул битой.
«Кончай его, Фриц!» —
проорала какая-то луженая глотка. Не иначе, как отец подающего, судя по тому, как резко тот обернулся к трибунам.
«Отправь его в аут!»
Тревор пропустил и следующую подачу. Она была слишком близкой, но тут судья объявил бол. Теперь уже застонали болельщики «Медведей». Кто-то из них советовал судье купить очки, другой предложил завести собаку-поводыря. 2-2. У Терри было сильное подозрение, что судьба очередного сезона драконов зависит от исхода следующей подачи. Либо они играют против «Пантер» в финале городского чемпионата и выходят в чемпионат штата, который уже показывают по телевизору. Либо отправляются по домам и встречаются в следующий раз только на заднем дворе у Мейтлендов на традиционном барбекю в честь завершения сезона. Он посмотрел на Марси и девчонок, сидевших на обычном месте, на пластмассовых стульях у сетчатого забора за домашней базой. Жена посередине, дочери с обеих сторон от нее, как 2 симпатичные подпорки для книг. Все трое помахали ему руками со скрещенными пальцами. Терри подмигнул им, улыбнулся и поднял вверх два больших пальца, хотя на душе у него было скверно. Плохое предчувствие. И не только по поводу матча. Было что-то еще. Какая-то смутная тревога. Марси улыбнулась ему в ответ, а потом озадаченно нахмурилась. Она посмотрела налево и указала в ту сторону большим пальцем. Терри повернул голову и увидел двух полицейских, шагавших в ногу вдоль линии третьей базы, мимо тренера медведей Барри Халлигана.
«Тайм-аут!» —
крикнул судья на домашней базе, когда питчер медведей уже начал замах. Тревор Майкл запустил биту и отступил на пару шагов. С облегчением, как показалось Терри. При виде полицейских зрители на трибунах притихли. Один из копов убрал руку за спину, второй положил ладонь на рукоять пистолета в кобуре.
«Ушли с поля!» — кричал судья. «Ушли с поля!»
Трой Рэмидж и Том Йейтс не обращали на него внимания. Они приблизились к скамейке запасных золотых драконов и направились прямиком к тому месту, где стоял Терри. Рэмидж снял с ремня пару наручников. Зрители увидели наручники, и по трибунам пробежал вздох. На две трети растерянный, на треть возбужденный.
«Эй, ребята!» —
сказал подбежавший Гевин, который чуть не упал, споткнувшись о брошенную на землю перчатку Ричи Гэлланта, защитника первой базы.
«У нас тут матч!»
Йейтс отодвинул его в сторону, качая головой. Трибуны умолкли. Стадион погрузился в мертвую тишину. Медведи, еще секунду назад полные напряженного ожидания, теперь просто стояли, опустив руки. Кетчер подошел к своему питчеру, и оба растерянно застыли где-то посередине между питчерской горкой и домашней базой. Терри немного знал полицейского с наручниками. Тот иногда приходил вместе с братом на стадион смотреть осенние матчи молодежной футбольной лиги. «Трой, что случилось? В чем дело?» На лице Терри Рэмидж увидел лишь искреннее изумление, но он не первый год служил в полиции и знал, что у настоящих подонков этот взгляд «Кто, я?» отработан до автоматизма. А в том, что сейчас перед ним настоящий подонок, можно было не сомневаться. Памятуя инструкции Андерсона и нисколечко против них не возражая, он возвысил голос, чтобы его было слышно на всех трибунах, где в тот день собралось, как завтра напишут в газетах, 1588 человек.
«Терренс Мейтланд, вы арестованы по обвинению в убийстве Фрэнка Питерсона».
Еще одно «О-о-о!» прокатилось по стадиону, на этот раз громче, как шум нарастающего ветра. Терри нахмурился, глядя на Рэмиджа. Он понял слова, простые английские слова, составлявшие простое повествовательное предложение. Он знал, кто такой Фрэнк Питерсон и что с ним случилось, но смысл этих слов от него ускользал. Он не знал, что на это ответить, кроме как «Что? Ты серьезно?» Именно в эту секунду спортивный фотограф голоса Флинт-Сити сделал снимок, который на следующий день появится на первой полосе. На этом снимке Терри получился с открытым ртом, выпученными глазами и волосами, торчащими во все стороны из-под бейсболки с эмблемой золотых драконов. На этом снимке Терри Мейтланд выглядел сломленным и виноватым. «Что ты сказал?»
«Руки вперед!»
Терри посмотрел на Марси и дочерей, которые замерли на своих стульях, с изумлением глядя на происходящее. Пока с изумлением. Ужас придет позже. Байбер Паттл вышел с третьей базы и направился к скамье запасных, снимая шлем на ходу. Терри увидел, что у парня текут слезы.
«Вернись на место!» — крикнул ему Гевин. «Матч еще не закончен!»
Но Байбер застыл в зоне фола, глядя на Терри и заливаясь слезами. Терри смотрел на него и не верил, что все это происходит на самом деле. Наверняка это сон, дурной сон. А потом Том Йейтс схватил его руки и с такой силой дернул вперед, что Терри едва устоял на ногах. Рэмидж защелкнул наручники у него на запястьях. Не пластиковые, а настоящие, стальные, блестевшие в свете вечернего солнца. По-прежнему громко, чтобы слышали все, Рэмидж объявил.
«Вы имеете право хранить молчание и не отвечать на вопросы. Но если вы будете говорить, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Вы имеете право на присутствие адвоката на допросах. Вы понимаете свои права?»
«Трой?» Терри едва слышал собственный голос, словно из легких вышел весь воздух. «Что происходит?» Рэмидж его проигнорировал.
«Вы понимаете свои права?»
Марси уже стояла у сетчатого забора и трясла его, просунув пальцы сквозь ячейки. У нее за спиной плакали Сара и Грейс. Грейс опустилась на колени рядом со стулом Сары. Ее собственный стул лежал на земле.
«Да что вы делаете?» — крикнула Марси. «Господи, что же вы делаете? И почему здесь?»
«Вы понимаете свои права?»
Терри понимал только то, что на него надели наручники, и теперь уведомляют его о правах на глазах у почти 1600 человек, среди которых его жена и две маленькие дочки. Это был не сон. И не просто арест. По каким-то неясным ему причинам это было публичное унижение. Нужно как можно скорее все это закончить и во всем разобраться. Хотя даже теперь... В потрясении и растерянности Терри осознавал, что его жизнь вернется в нормальное русло еще очень и очень нескоро.
«Я понимаю», — сказал он и добавил. «Тренер Фрик, не надо».
Гевин, который уже надвигался на полицейских, сжимая кулаки и багровея лицом, опустил руки и шагнул назад. Он посмотрел на Марси за сетчатым забором, пожал плечами и беспомощно развел ладони. Все так же громко, словно городской глашатый, сообщающий недельные новости жителям городка Новой Англии, Трой Рэмидж продолжил зачитывать Терри его права. Ральф Андерсон слышал его со стоянки у входа в парк. Трой отлично справлялся. Все это было очень неприятно, и Ральфу, возможно, еще вкатят выговор за этот публичный спектакль, но родители Фрэнка Питерсона его не осудят. Да, они... не осудят.
«Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права?»
«Да», — сказал Терри. «Я понимаю кое-что еще». Он повернулся к толпе.
«Я не знаю, почему меня арестовали. Гевин Фрик останется за главного тренера до окончания матча», — крикнул он и добавил. «Байбер, возвращайся на третью базу и помни про зону фола».
Раздались жидкие аплодисменты, но именно жидкие. Луженая глотка на верхней части трибун вновь проорала.
«Что, говорите, он сделал?»
Толпа ответила на вопрос, взорвавшись двумя словами, которые вскоре разнесутся по всему Вестсайду и по всему городу. «Фрэнк Питерсон». Йейтс схватил Терри под локоть и повел к выходу со стадиона.
«Проповедовать массам будешь позже, Мейтленд, а сейчас ты отправишься в тюрьму. И знаешь, что я тебе скажу? У нас в штате разрешена смертная казнь, и ее применяют на практике. Хотя ты учитель, ты должен знать».
Они не прошли и 20 шагов, как подлетевшая к ним Марси Мейтленд схватила Тома Йейтса за руку.
«Господи, да что вы творите?»
Йейтс стряхнул ее ладонь, а когда она попыталась схватиться за мужа, Трой Рэмидж отстранил ее, вежливо, но непреклонно. Марси растерянно застыла на месте, а потом увидела Ральфа Андерсона, идущего навстречу своим офицерам. Она знала Ральфа по малой лиге. Дерек Андерсон играл в команде Терри «Бакалейные львы Джеральда». Разумеется, Ральф посещал не все матчи, но когда мог, обязательно приходил. Тогда он еще носил форму. Когда его повысили до детектива, Терри отправил ему электронное письмо с поздравлениями. Теперь Марси бросилась к Ральфу, едва касаясь земли подошвами стареньких теннисных туфель, которые она всегда надевала на матчи Терри, утверждая, что они приносят удачу.
«Ральф!» — крикнула она на бегу. «Что происходит? Это ошибка!»
«Боюсь, что нет», — сказал Ральф.
Эта часть дела ему не нравилась, потому что ему нравилась Марси. С другой стороны, ему всегда нравился Терри. Возможно, Терри Мэтланд изменил жизнь Дерека, придав парнишке чуть больше уверенности в себе, А в 11 лет даже немножко уверенности в себе — это уже очень много. И было еще кое-что. Марси наверняка знала, кем был ее муж, пусть лишь на подсознательном уровне. Мейтленды были женаты давно, а зверства вроде убийства Фрэнка Питерсона не возникают на пустом месте. Такие замыслы формируются постепенно.
«Марси, езжай домой. Прямо сейчас. Лучше оставь дочерей у кого-нибудь из подруг. Дома тебя ждет полиция».
Она непонимающе уставилась на него. Сзади донесся звон алюминиевой биты, попавшей по мячу, но мало кто это заметил. Зрители еще не опомнились от потрясения. Игра интересовала их гораздо меньше, чем странное представление, которому они только что стали свидетелями. А жаль. Тревор Майклс отбил мяч сильнее, чем когда бы то ни было в жизни. Даже сильнее, чем на тренировках, когда Терри бросал ему детские подачи. К несчастью, мяч полетел прямо к шортстопу медведей, и тому не пришлось даже подпрыгивать, чтобы его поймать. Игра закончилась.